капитан и родина его Марсель. Он обожает споры, шум и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль и любит девушку из Нагасаки. Вечерами джигу в кабаках танцует девушка из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Шелковую блузку цвета хаки и пылкую и страстную любовь везет он девушке из Нагасаки. Зарезал девушку из Нагасаки. У ней такая маленькая грудь, а губы, губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. Уходит капитан в далекий путь и любит девушку из Нагасаки. И в дикий шторм, когда ревет гроза, и в тихие часы на полубаке он вспоминает карие глаза и бредит девушкой из Нагасаки. Он вспоминает карие глаза и бредит девушкой из Нагасаки.
Говорит радио «Благовест». В эфире «Исторические хроники». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Геннадий Славович Скворцов.
Да, приветствую вас.
И Виктор Зима. И мы продолжаем сегодня разговор о некрополе города Томска, о нашей исторической памяти, о том, что мы не сохранили, и не сохранили совершенно напрасно, потому что, тайно или нет, но я все-таки каждый из нас думает, а что будет после нас.
Да, да, это тема большая, философская
кто
тема.
Кто придет к нам, и, как говорил Остап Бендер, да, будет ли на моей могиле рыдать,
да,
вдова с персидскими глазами, простите, конечно.
Ну, как вы хорошо помните товарища Бендера.
И дети будут кричать: «Папа, папа, помнишь ли ты нас?» Поэтому слышишь ли ты нас?
В конечном счете это все души встретятся, души-то никуда не исчезают.
Ну, да, да, только душам нужны тела, души, как известно, чужды коварству. Помните Добродского?
У них, это называется там определенных там.
Ну, суть-то не в том, Геннадий Славович.
В теориях это называется астральные тела.
Все-таки хочется, что я вот как бы лежу.
И обнял бы там какого-то.
Кого я обнял? Кого я обнял? Кого я обнял-то лежу?
Ну, вы про детей говорите.
Нет. А ко мне приходят, меня помнят.
А, вот, так это,
говорят.
Это уже не вы лежите.
А кто?
А ваша
подменили, что ли?
Телесная оболочка.
А я?
Бывшая. Где?
А я?
А вы рядом?
Как говорил Карлсон, малыш.
Да, конечно.
А как же я?
А
малыш,
вы...
подождите, малыш, неужели я? Я же лучше, лучше собаки. Вы вглядитесь в
так
меня.
Так вы же по образу и подобию Божию созданы. как и всякий человек. Но другое дело, люди-то не понимают.
Мне кажется, Геннадий Владиславович, ни черта, простите меня за употребление этому слову.
Нет, это не надо привлекать этих.
Как мы живем, мы созданы как раз по образу вот этих.
Вот для земли тело создано для земли, потому что из праха взят, сказано в Библии, в прах изыдешь. Все по законам, честно.
Я уже много раз говорил.
Господь
честно. Живем мы не по образу и подобию Божьему.
А звездное или астральное
тело? Живем мы как черти.
Ну, конечно, мы же падшие, испорченные.
Во-во-во, все мы испортились.
Яблоком этим, вот любопытством Евы.
Ну, уж это Ева.
Вот, и да, Адам оказался нестойким.
А мало били ее.
А кто? Адам ее очень любил.
Естественно, это естественно. Да подкаблучник, потому что.
А Бог сказал, вот ты свою жену люби.
Ну, типичный подкаблучник.
И еще тем более из ребра же Адамова.
А как бы в пятницу выпил хорошенько, пришел. Понимаете, да?
Вот этого всего не было в обороте мыслей и слов райских обитателей.
У него такого, как я, советника не было.
А это змей мог только научить.
Хорошо, пусть змей. Но кто-то должен научить, как это его вообще на место поставить, распоясавшуюся. Яблоко я хочу. А то яблоко
так
хочет. Подождите, ей то яблоко, то слив, то арбуз не тот, понимаете, да? То чай не так ей пахнет.
Ну, это идет и вопрос об информации зла, которая не должна была войти в естество человека.
Вот,
яблоко
вот
это просто опосредованное понятие. Поэтому надо было слушаться Господа. Нет, она была права вначале. Она сказала, что мы умрем, нам
ну,
Бог
да,
сказал.
Да, прекрасно было яблоко, что
сказала. Но она же не знала, что такое кончина смерть, Ева. Она не понимала, что с ней будет.
Ну, откуда вы знаете, что?
А вот Адам тоже. Уснул Адам, его трясут, а он не откликается, дети.
Ну.
Авель, Каин.
Папа, кричит.
Да, они ничего не помнят. Что с ним произошло? Почему он так крепко спит? Потом его в песок пришлось убирать, значит. А говорит, интересная легенда, есть три семечка принесли ему. И как-то он их. Значит, три семечка с ним вместе погребли, из этих трех семечек выросло дерево, которое охватило голову Адама, и на этом дереве был распят Иисус Христос. Почему в храмах-то стоит Голгофский крест, а внизу нарисована голова Адама, а вверху распят Иисус?
Почему?
Ну, вот такая легенда, что дерево выбрали для креста самое тяжелое и непригодное, валялось, никто не хотел его брать, корявое. А в корнях у него было голова Адама.
Mm-hmm.
Вот из трех пород дерева выросла. Я не помню название этих пород. Вот. А потом, как начали Христа-то Голгофе готовить, иудеи там, и Понтий Пилат, они выбрали ему какой-то новый в виде кресты-то сделать. Сейчас эти кресты найдены, да? Найден крест, и частичка его хранится в Томском Богоявленском соборе даже.
Да уж.
Можно приложиться, да. Маленькая деревесная частичка.
Вы в это верите?
Ну, я не знаю, в моем распоряжении не было древа Господня лично так, чтобы я же не обретал его. Это Константин и Елена обрели в Иерусалиме. Специально, в основном, Елена была мать первого императора-то, святого.
Ну, я про нее так слышал немножко.
Святого Великого. Но любопытные сохранились такие апокрифы, как бы говорится, предания церковные, вот, помимо Священного Писания, Библии самой, еще народные. Раньше были школы на Руси. Малой Руси особенно много было на Малой Руси. Там ее называют Украиной почему-то. Это же Русь тоже, та же Святая Русь. Вот. Там были школы, этих ходили лирники такие, как-то по-разному их назвали. Лирники.
Гусляры, да?
Да, они крутили их специально. В основном слепые люди, дети рождались. А куда их? Вот отдавали в эту спецшколу. И они ходили по всем там даже Европам, где славяне жили, которые понимали немножко речь русскую. И пели вот эти вот очень интересные песенные наследия. Я не знаю, где-то сохранилось оно, вот в каких-то архивах. Вот та же Библия, только она как-то по-народному пропетая. Ну, народу всегда собирали огромное количество они. Мальчики их водили, они же слепые. Вот он начнет крутить эту лиру, и называли лира или как. И
шарманку.
Зазвучит она. А тогда вот когда это вот, на Украине-то начали события тут меняться, поддельные какие-то ряженые появились по всем. Где, откуда, из каких-то театральных, я не знаю, там, есть там театральные, где костюмы костюмерных понадели там усатые, какие-то барабаны, на трембитах, на трубах играют. Вообще стали ходить какие-то этнографические группы. И вот эти лирники появились. И вот он играет, у народа слеза льется, а это там что-то рассказывает, им все про мать Украину, и вот она тут вся пострадавшая. Ну, вот такой спектакль сейчас это все превратили. А было серьезное время, когда вот они переходили от храма к храму. Ну, в советское время, конечно, всех переловили, видимо.
Ну, да. Давайте вернемся к Вознесенскому.
А мы вернемся, да, к нашему разговору. Так вот, я продолжаю рассказ, такое воспоминание Эдуарда Стойлова, это давнего журналиста.
Хороший, да, журналист был? Да?
Ну, он, кстати говоря, благодаря его публикациям настоящий. 80-х, 90-х годов Томску было присвоено звание исторического города. Он там постоянно давал такие, быть ли Томску городом историческим. И в конечном итоге он вошел в состав. Правда, мы не очень-то, говорится,
не очень-то
радеем
нам это и нужно.
Да.
Я бы так сказал,
вот,
да.
Сказать, что это дало Томску какие-то приоритеты.
И серия, не очень-то мы и хотели.
Ну да, население, частью, ну, признала власть, признала там наверху, что мы исторический город. Да мы и были историческим всегда городом, просто нужно было официально это зафиксировать. Ну так вот, говорит, что вот мы, Стойлов рассказывает из детства, там у него воспоминания, мы пошли на речку, что-то долго у нас была такая погода сказочная какая-то, редкостная. Провели там на Томи, пришли и пошли обратно к этим склепам, на Польское мы ходили, оно наиболее экзотическое такое было. Приходим и поражены, все сметено просто бульдозерами. Я не знаю, часовня была ли она, эту деталь я не могу сказать, в то время готическая. Это. Вот, запланирован, говорит, в центре, говорит, Сибкабеля, в ту сторону, к востоку.
А как же... так? А люди, родственники придут, и что?
Так, а люди, вот они до сих пор ходят, кстати, там свечки ставят на соснах. Где-то, где там можно поставить, поминаю. До сих пор ходят, кстати говоря. В храмы заходят, там окрестные, там Воскресенскую, там, где Старобрядцев, туда подальше, эту, Троицкую. И поминают они, вот. Но они, конечно, были в ужасе от такого вот увиденного.
Представляете, я прихожу, а могилу моих родителей...
А там все запланировано трактором.
Да.
Подробнее. Так это все лежит, камни-то где? Я говорю, а куда камни? А там, говорит, был еще страшный ров, этот огромный ров-то туда, где катушки
вниз,
там.
Вниз, да?
Да, меди.
Катачной горе, да?
Да, сбрасывали эти катушки там некондиционные, там бомжи потом выжигали там в 90-е годы и сдавали в цветмет. Вот кабель этот некондиционный. Потом там, значит, ну, в общем, всякий хлам там строительный. А это был еще один ров, ближе сюда, к Пушкина улице. Прям почти в центре территории.
Понятно.
Там, где железнодорожная ветка проходит, он Стойлов говорит. Так вот, говорит, вот туда этот ров весь полностью с этими камнями, надписью.
То есть все спихнули в ров.
Все,
да?
Вот и тракторами все там заровняли. И вот этот памятник интернационалистам якобы, ну, может, он был нетрезвый.
А кто-нибудь понимал, что они делают?
Не, ну приказ дали этим бульдозеристам все. Потом заполнили, там, как называется, там их листок-то этот. Что они там работу выполнили. И говорит, а что же не пожалели своих-то коммунистов, интернационалистов? Я там спрашивал в обществе охраны. Снесли огромный монумент этот воинам-то этим, ну, которые перешли на сторону Красной армии. А это, говорит, бульдозерист задел, говорит, случайно ковшом. И всю эту конструкцию огромную обрушил. Ну, уж нетрезвый был там, и такое бывало. Что...
Скорее да, чем нет.
А?
Ну, скорее да, чем нет.
Да, ну, там комментариев не было, но, говорит, бульдозерист ошибся, типа. Ну, короче, никто не стал, можно было собрать и восстановить. Ну, кто вам мешал?
Он, ну, конечно.
Та же, вот, тоже этот ОКС Сибкабеля приказать там по партийной линии, что все собрать и немедленно восстановить. Не было Егора Кузьмича Лигачева тогда, может быть, хотя кто знает. Нашлось бы у него силы воли там. Но это все-таки революционные товарищи-то были.
А зачем сносили? Вопрос.
А, ну, я же вам говорил, что было рекомендовано
от памяти избавляться.
Уничтожать все. А вот какой-то страх был какой-то. Коммунисты боялись креста. Вы так заметили некоторые. Боятся креста и все.
Так это только черти боятся креста. Так вот,
простите
меня.
В том-то
и дело. Это в американских фильмах. Помните про оборотней?
А там, да, у них какие-то есть.
Там два ружья крестом сложил и пошел на них.
Старожилка такая американская, да. Да, но оно все реально. Дело в том, что это можно тут как угодно относиться. Но другое дело, что все это и нечистая сила, все существует. И единственное, защищает христиан.
Ну, потому что, ну, Павел, вот
крест,
смотрите,
а?
Ну, вот Вознесенское кладбище, память лежит, да?
Да.
Предки, бабушки,
да,
прабабушки.
Да. О, там вот 18 века середина оно.
Да.
Очень старое было.
Ученые, да?
Это все
священники.
Там. Да, 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 да. И военные.
И вдруг
там
ты
были.
Отдаешь так, давай все под это.
Под
лопату, да. Все убираем.
Да, да, да.
Вы что, потеряли разум совсем?
А вот такого человека сильного не нашлось, видимо, там, где принимали решение. Тогда в обкоме партии же принимали наверняка. Местные.
Ну, а где еще у нас, конечно. А,
вот, значит, кто-то бы просто поднялся бы и сказал. Видимо, родственников не было на этом некрополе. Бывало, что спасали коммунисты-то. И церкви спасали. Боялись проклятия.
А в архивах не сохранилось, кто издавал распоряженица?
А это надо поискать. Наверняка где-то есть эта бумазея. Ну, ее разрушали, видите, закрыли официально, если 39-й год, угу. То она войну простояла, все это кладбище. Там храм еще был православный в самом начале, огромный, круглый храм.
Серьезно?
Единственный. Да. Вознесенская эта церковь, там, где институт кабельной промышленности. Ну,
да,
мы говорили.
Да, ну, вот это там башня такая.
Да,
башня,
да, да,
да,
на углу
на
стоит.
На этом месте был храм, да?
Не на нем, а как бы за ним, там,
ну,
пустырь, пространство,
да.
Пустыря. Мне показали рабочие, говорят, вот тут он. Потому что у нас тут столовая была, значит, там цеха начинается уже. А один мне рассказывал, студент электротехнического техникума на Соляной площади, где суд-то был.
Да, да, да.
И нас, говорит, заставили, говорит, это... Пригнали, сказали, что сейчас вы будете там эти склепы, там все, что в них остались, кости там, все человеческие, все надо наверх, эти плиты, камни, тут всякие скульптуры. Вот, кстати говоря, снесли же бульдозером и детское кладбище, этих ангелочков, которые беломраморные стояли. И даже и детское-то не пожалели. Оно стояло дальше, от католического до
Гуд. А зачем? Ради завода?
А вот это загадка. И сам Стойлов не может ответить. Кстати, если он не отвечает.
Не отвечает, да?
Не, не можно. У него какой-то... У нас, говорит, было большое недоумение, зачем действительно. Ну, нам, как детям, был свой интерес там. Вот.
Либо им не нравилось, что в центре города вот такая усыпальница. Но ведь во многих городах Европы...
Так вы знаете, я был в Таганроге.
Возьмите Ленинград, Волково кладбище.
О, да. Ну, Ленинград, большие города, столичные, понятно, Москва, там, Санкт-Петербург. А вот даже такой соизмеримый с городом Томском по размерам... Да и по истории, по культуре, город Таганрог портовый.
Ну да.
Вот. Да какое там кладбище чудесное. Там трамвай проходит, у них как раз стена идет длинная, так вот подходишь, когда оно впечатляет уже своей этой мощной стеной. Потом стоят там, по-моему, кипарисы уже даже там растут у них, южные.
Да, край. Ну да, да.
Азовское море. Центральная аллея вся в кипарисах. Ух, как, знаете, где-то в Италии, наверное, такое, и на юге Франции.
Угу.
И стоят, знаете, огромные склепы фамильные. Там можно пройти, прочитать, чьи там. И там итальянцы были, евреи были, греки были. Он такой город портовый же.
Ну да.
Вот, русские, православный там храм даже небольшой. Вот там святой Павел Таганровский, даже его там память отмечена. И вот я шел по этой аллее, думаю, какая красотища, как здорово. Такая аллея, она даже не узкая такая, что достаточно... Вот как в древних римских городах, вот, центральные... Обычно там у них путь, там площади стоят, с колоннами храмы, там, по этому вот, путешествию. Так мне рассказывали, тоже начали было ломать, что-то кто-то взял, остановил. Или нашли все-таки силы.
Ну, представляете, если бы, вот, например, в Санкт-Петербурге Волково кладбище снесли.
Ну,
да?
Там литературно, там же такие имена.
Да, литераторские мазки вот эти.
Да, литераторские мазки, да.
Что?
А там некоторые углы-то там сильно потрепали. У меня там работа была недалеко, я в пятом тресте работал в Петербурге. Ну, или, как говорят, лимитчик. То есть не свободный человек, так, но тем не менее. Там, значит, бетонный забор, как-то попал, надо было там на объект куда-то идти. Значит, и я попал на лютеранское кладбище. Там где-то Волково рядом, там лютеранское еще есть. Ну, там питерские знают. Я так прохожу через забор, бетонный забор, железобетонный, обычно этими плитной плитой. Но почему-то часть плиты вырвана снизу, так для прохода. Выхожу, а там стоит медный Иисус Христос. Представляете, прямо такое чудо. Он стоит так ладонями вперед, руки протянул, как бы в хитоне стоит. Какая-то немецкая фамилия лежит. И лежат плиты, ну, с немецкими, помню, фамилиями, именами. Лютеранское кладбище. И там вдали у них идут аллеи, такой еще дымка, осень была, все желтая, такая голубоватая дымка, черные стволы эти уже под дождями немножко уже все орошенные, все такое черное, такое контрастное, серые камни. Ну, там сплошная живопись, что говорится, для художника раздолье это.
Ну, да.
Вот. И такой мистический туман, как после дождя. И вот стоит Христос. И была передача, и об этом памятнике кто-то вспомнил из питерских, что, говорит, там как-то боролась семья, чтобы сохранить.
Угу.
Потому что будут ходить и молиться Иисусу Христу, вот там, тем более скульптура у него стоит целая, огромная.
Чего они так ненавидели все-таки? Ну, вот у нас недавно была программа, все-таки в начале войны Сталин же, или когда, 43-й год, да, он же как бы встречался с действующими настоятелями, да?
А, это 43-й, когда он, да? Сергия Патриарха призвал к себе.
Да,
да, 43-й год.
Что-то с ним произошло, зачем он это сделал?
А, ну, как произошло? Во-первых, сначала ему послание было из Ливана от митрополита Ильи о том, что он должен, чтобы удержать Москву, Петербург, и вообще, говорю, начать...
Так пираты черную метку ему передали, да?
Не, митрополит Илья – это очень почетный, заслуженный человек. Он жил в этом Бейруте, по-моему, у него.
Угу.
Это Ливанские горы, там у него были пещеры, там, где явилась Божья Матерь, и сказала: передайте Сталину, что если он хочет, чтобы страна была спасена, значит, нужно как обойти крестным ходом, обнести икону Казанской Божьей Матери,
угу,
вокруг Петербурга, Москвы. Второе – выпустить из лагерей всех священников,
угу,
ну и там активных христиан, открывать семинарии, духовные академии закрытые. И тогда помощь придет. Дело в том, что Бог же, Святой Дух, дает Руси. А кто принимать-то? Мы же не собираются люди в храмах. Здесь все закрыты храмы. Открыть храмы все. Пусть идут и молятся. А Дух Святой будет распространяться мощными волнами и закроет пространство России. И тогда ни один враг там... Начнутся такие вещи, которые трудно объяснить с позиции там какой-то позитивной науки, как говорят там, там физики и прочих вещей. Обычными. Начнутся, собственно, чудеса творить. Творя чудеса, говорят.
Угу.
Вот Святому Духу там молитвы есть, обращаться надо. А Святой Дух – это пока вот нейтрино какое-то нашла там физика, вот какое-то нейтрино, поле нейтрино вот работает, вот оно пронизает всю материю. А освещается вода, например, 19 января, да, вся на планете. Все ручьи, все речки, все, и даже домашние где-то вода у вас есть, они все... Смотрят физики его состав воды, он же меняется в эту ночь.
Mm-hmm.
Значит, проникает какое-то мощное поле. Поэтому Сталин это что-то не стал отрицать. Все обнесли эту икону Казанской Божьей Матери. А потом пошли победы. Под Москвой, потом под Сталинградом, потом на Курской дуге, 43-й год уже. И тогда он стал к церкви-то относиться по-другому. Все, как он все сделал, mm-hmm, и все получилось. Враг был отброшен от Москвы. И тогда он позвал Сергия, и для укрепления авторитета церкви, значит, митрополита Сергия Строгородского, да, и, в общем-то, утвердил его назначение на патриарха. А в 45-м году был Алексей I Симанский, вместо него, когда скончался Сергий. Вот, то есть как-то церковь начала организовываться и подниматься. Вот говорят, без Бога не до порога. Тут, знаете, все это было очень очевидно проявлено в этих... эсхатологических событиях после вот этой войны. Ну вот, и так лютеранские, мы говорим, там уже мы уже в виде Петербург попали из Томска.
Ну да.
И
ну...
так, конечно, было нам большое разочарование детям, что так не учли наших вот этих интересов. А я представляю, какие скорби были у этих людей, родственников. Потому что там были склепы, говорит, вот у католиков спускаешься вниз. Там боковые ниши пустые еще стояли для каких-то оставшихся родственников.
Ну да, да. Там...
Они задвигали, у них очень интересно, они просто саркофаг задвигали в бок.
Угу.
А у православных было как? Там заходишь сразу плиты с кольцами в полу.
Угу.
Надо было поднять эти плиты, и там уже было место уже приготовлено, склеп. Тут же иконы висели всех и святых, вот по именам, имена которых были даны этим людям. Уже все там заранее же было все подготовлено. И вот мы такие разочарованные тогда разбились. А потом я слышу, там вот какие-то заключенных там завезли. Ну, это я сам видел этих зэков на автозаке, знаете, такие завозили,
да,
железные.
Да, да, да.
Вот, они и начали там...
Прицепы.
Потом мне рассказывали, когда они начали коллекции черепов там каких-то выкладывать из этих усопших. Ну, что же безобразие? Грабеж пошел. Ну, самый большой грабеж, я начал говорить про газету «Возрождение» парижскую. Там были сообщения из Сибири, из Иркутска, в частности. У них там есть очень богатое было Иерусалимское кладбище. Оно и сейчас сохранилось, там территория частично.
Вознесенского, вы имеете в виду?
В Иркутске.
А, в Иркутске?
Да, но это также было и здесь. Потому что вот этот, что его, дескать, грабят безжалостно большевики, а грабят усопших. Это 30-е годы, где-то публикация. Вот. И в Томске то же самое. И пригоняли, брали вот этих заключенных. Тут же рядом тюрьма НКВД.
Ну да.
Брали зэков, там говорили, что ну, там будет режим, вам будет ослаблен, там, значит, кого-то выпустим даже. И ночью под охраной этих, там, те с пистолетами идут, ведут этих зэков сюда распределять, там фонарики горят среди кладбища. Надо было разобрать бок склепа, он же как сводчатый.
Ну да.
Бачок. И туда спускали на веревочных или каких лестницах. Те обшаривали там усопших. Сережки, колечки, там, бриллиантики, какие могли быть там и семейные, и прочие, родовые, там, фамильные, все, что там, серебро какое-то могло быть, там венки какие-то серебряные могли быть позолоченные. Все это подавалось наверх туда. И постепенно они прошлись по особенно богатым. Смотри, где купцы, где золотопромышленники. Сначала читали.
Ну, понятно.
А потом все это куда-то исчезало, золото, никто не ведает. Ограбленное. А вот этот студент-то говорит, нас пригнали, говорит, и вот мы полезли туда, не знаю, на чем они. Фактически дети. А, придумали мы крючки кидать. Дали нам какие-то крючи. Ну, как якорьки такие.
Ну, понятно, а зачем?
А мы кидаем и тащим их. Там, значит, и вот вытаскиваем, там, например, часть скелета, может быть, и платье что-то такое дорогое. Расшитое там.
Ну ведь это же, как это назвать-то, Геннадий Славович?
Да вот, где-то воспитательное такое, что это такое творилось? Это кого они готовили-то? Каких людей-то они готовили для строительства коммунизма? Это отрицательный урок был. Это что говорится...
Это не отрицательный урок, это... Вот как бы я пока формулирую.
А вот подумайте.
Мягких слов у меня слишком... У меня есть очень жесткие, они запрещены.
Но это не эфирные слова были.
Да.
Ну вот, и мы, говорит, пошли, говорит, а там, как, заводы, цехи, цеха-то стоят, Сибкабель, основные все постройки-то. Мы туда заглянули, там такая картина,
говорит. А Сибкабель когда вот цеха начали строить?
А вот где-то 50-е, 51-е, где-то
первые. А до этого времени пустой стоял?
А до этого нет, до этого была эвакуация этого завода кабельного, где-то чуть не московского, что ли. Он разместился на базе дома науки Макушина. Вот дом науки рядом там, где Соляной площадь, там где... И частью захватили двор там, где ГАЗ сейчас, архитектурный факультет, краснокирпичный. Дворы там что-то понастроили, новый корпус вот этот у них третий. И приехали эвакуированные люди. Потом они туда, вглубь двора, сейчас они там все разрушают. В прошлом году, нынче планируют. Ну, видимо, тут какие-то высотки.
Ну, да.
Земля пойдет. Там вот было Старобрядческое в свое время кладбище старинное, там какое-то еще 18 века даже, шведское было кладбище.
Кстати, территорию Томского гормолзавода же разрушили на Комсомольском, там будет какой-то микрорайон, небольшой, правда.
Гормолзавод на Комсомольском.
Ну, уже забыли, где гормолзавод на Комсомольском. Кто вас молоком поил?
А, это при спуске туда вниз.
Ну, конечно.
Трамвай поворачивает
да,
там.
Да,
а что-то я не замечаю там.
Все разрушили.
Так это будет сразу, это опять высотка пойдет какая-нибудь.
Ну, скорее да, чем нет.
Кирпичная.
Все, нету больше. Нету.
Ну вот, а здесь вот сначала там находился этот Сибкабель, туда, в ту сторону, к Соляной. А потом решили, территории-то нет, надо новое оборудование. Проект прислали, видимо, строительство. А рабочий говорит, мы сносить кладбище не будем, как хотите сами. Чем мы будем тут прах чей-то там, понимаете, это, беспокоить?
Ну да.
Значит, и на них напирали поначалу. Потом они просто взяли стены, выстроили. И единственное, что там плитами были высланы по проекту, где станки стоят. Сейчас можно много плит найти, там, если станки убрать старые.
Еще и сейчас есть, да?
Ну, так они станки-то, наверное, я не знаю, там как модернизация, итальянская компания, говорит, вот 90-е годы, что-то там 2000-е, какая-то совместная у них производство с итальянцами, может, новое оборудование. А куда плиты дели? Никто же не следит. Вот прямо набивали ямы туда вглубь, и где попадали там захоронения, значит, их тогда грузили, там, подгоняли там эти прицепы какие-то, грузили и везли туда на Солдатскую горку. Солдатская горка, это вот на Соляную площадь поворачиваешь, и прямо в ворот, там была какая-то военная часть, наверное, такая военная какая-то по снабжению или
а
что-то.
Почему Солдатская горка?
Ну, потому что там солдаты, охрана была, вышки стояли.
Понятно.
Ее охраняли, такой боевой объект какой-то Министерства обороны, вот в центре города. Ну, говорит, там что-то с военно-морским флотом даже было, говорит, связано. Вот, это где вот переулок идет Сакко, в Ансетти есть, Сакко. И он прямо упирается в гору там. Там тебе часовня сейчас стоит на ключе.
Да.
Вот, если прямо в тупик идти, поднимайтесь по лестнице. И вот весь склон там усыпан вот этими остатками памятников, черепов, костей. В общем, туда привозили, прямо всыпали на склон. Все, сбрасывали плиты. И наша задача была как раз вот это все возить, и студент этот техникума рассказывал.
Чудовищно, да, на самом деле?
Да, это, кстати, Геннадий Бурматов, известный краевед томский, книжку написал. Я не знаю, написал ли он там об этом, вот, в своем личном опыте, участие в разорении. И вот, говорит, такая картина, говорит, везде памятник, склепы, там еще такие, знаете, в виде маленьких храмов, еще там, где польская была, когда их, ну, там две колонны, например, четыре колонны, вот такие вот еще какие-то большие склепы как-то они почему-то снесли. А оставались еще такие памятники отдельные, с надписями. Вот, православные, но, да, еще купеческие огромные стояли, ведь семейные. Даже Кухтерин там первый, сам хозяин, отец, я граф. Он же там был погребен.
На Вознесенском?
На Вознесенском. Дети-то себе сделали на шесть, две сестры и четырех сыновей под алтарем Петропавловской церкви на спичфабрике. Это сейчас можно увидеть этот. Значит, вот. А отец, отца почему-то не стали сюда переносить в церковь, оставили на старом семейном. Там, видимо, и женщины были тоже, семья там тоже частью, может быть. Большой, какие-то, говорит, гранитные прям такие стояли стеллы. По 3, по 4, по 5 метров в небо. Вот такие-то, какие-то украшенные скульпты. Резчики-то были хорошие в Томске. Вот это детское кладбище, где ангелы, говорит, очень хорошая работа. Прям ни одного неточного удара резцом. Отсекали все лишнее, говорит, ну, такими смелыми ударами мрамор отлетал. И, говорит, они прямо целым потоком, эти ангелы. Вот они стояли, говорит, ну, кому это надо было взять бульдозером? Детские эти захоронения тоже. Все запланировать. Но их можно найти, так я понимаю, если археологию проводить, сделать хотя бы музей под открытым небом.
А интересно, ты когда умрешь, тебя за это спросится?
За что?
Ну, вот за такие вещи.
Ну, конечно, спросится.
Уверен?
Я даже боюсь за археологов. Археологов вот часто Египет показывает. Там они эти тревожат эти прахты этих фараонов. Думаю, он потом встретится с этим фараоном там. После кончины-то душа-то, она же никуда не уйдет, не убежит, никуда не убежишь от ангелов, все, ты под контролем. Либо к демонам попадаешь, ну что там, в аду, либо ангелы тебя ведут уже по мытарствам. Если посчитает Господь урок, чтобы душа получила определенный нравственный урок, ее предоставят на это рассмотрение суда, и что скажет этот там лежавший человек когда-то? По поводу, что какой-то археолог знаменитый из Англии там где-то вот там разрывал его эти останки. Вот сложно, я не знаю, как археологи, они могли бы по-своему решить эту внутреннюю проблему нравственную, отношение к праху усопших. Потому что ведь это только телесная часть составляющая, там есть душа, дух. Это-то неподвержимо никакой смерти. То есть, только один Господь Бог может изъять искру Божию, и тогда развалится, будет смерть вторая, самая страшная. Когда рассыпется ваша вот эта эфирная, такая, вернее, тонкоматериальная субстанция, ваша личность. Ну, в теле личности нет, там просто мышцы, кости, что там у нас. Это то, что мы должны здесь в физическом мире действовать с вами. И то это Бог не предусматривал. Бог сразу, чтобы рождались сразу бессмертными люди. Ева должна была нарожать сразу бессмертных детей. А ее выгнали, их вывели из рая, сказали, плодитесь, размножайтесь. Теперь вы так хотели, ну вот, давайте. Эта бедная Ева рожала, а что-то тоже для праха получается. И дети, и Авель, первая жертва Каина, да, и сам Каин, и его потомство. Все, мы попали в такую зависимость телесную. Значит, мы попали во время.
Ну да.
И прочее. Видите,
Геннадий Славович, я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники». Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу недолго и вернемся в студию снова. Thank you.
придет весна. Не для меня она разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, и сердце не для меня цветут сады в долине.
Вы слушаете «Радио Благо» из студии Геннадий Славович Скворцов. Это программа «Исторические хроники», ему помогает Виктор Зима. Геннадий Славович, то есть получается, что вот в 1939 году история Вознесенского кладбища в Томске закончилась, да?
Ну да, да, некоторые... Ну, была предоставлена возможность, как бы альтернатива, на Южной там площади, да, туда дальше выделен участок.
А Южный кладбище когда организовался?
А вот 1939 год.
Тоже 39-й, да?
А потому что они дали альтернативу, кто желает перезахоронить.
Оно начиналось, получается, бум-бум-бум.
Но оно Преображенское там было. Да?
А? Оно начиналось где? Вот как мы входим у входа, это же его окончание уже получается, да?
А как считать, там двое ворот, это со стороны города железной дороги?
Со стороны города, да. Вот
а там идете вы...
Где площадь, где военные захоронения, где монумент
да,
стоит.
Да, да, здесь как бы вот его... А туда там аллея идет, она влево, большая аллея, и вдоль железной дороги еще аллея идет. И там в центре аллеи, три аллеи получалось угу. раньше. Но центральная она сильно заросла, сейчас студенты, по-моему, университета... еще какие-то привлекают волонтеров летом, немножко стали расчищать завалы эти. Ну, же деревья старые падают, и очень даже получается такая устрашающая картина заброшенного. Там даже какие-то маги приезжали из Новосибирска в 90-е годы, писали, ставили свечи, и свечи сами зажигались.
Серьезно, что ли?
Да, да, газеты писали. Журналисты ходили с ними на Южное кладбище, там какое-то колдовство началось уже. На этих руинах. Особенно, видите, нравится заброшенное кладбище, руинизированное.
Почему?
И замки старые, разрушенные, храмы старые. А не знаю, нечистая сила, она там как-то себя увереннее чувствует.
А вы верите?
Там, где повержен крест,
а вы что, верите в это?
Осквернен. Не, ну, как верить, это же большая, практически научная история этих всех событий.
Что значит научная?
Ну, расследование инквизиции, например, в средние века. Почему там ведьмы любили собираться на местах разоренных монастырей, кладбищ, значит, или там летали на этих метлах, как они говорят. Но это летали, это не физические тела, это путают. Неужели человек вот так из трубы вылетает? И это вылетало астральное тело или тонкое физическое. Но оно было плотное настолько, что его можно было физическим глазом ухватывать.
Угу.
Вот. Это тут одна учительница в Томске мне рассказывала, решила... соригинальничать. Праздник Хэллоуин же это нечистой силы празднуется.
Да.
Американский праздник.
Угу.
Вот что тут из Америки-то нам привезли, видите? Вот, кроме всего прочего. И она говорит, вдруг значит, что-то звонок прозвенел, дети зашли, все сели, и вдруг дверь распахивается. И она с таким демоническим видом, видимо, с распущенными волосами на метле в класс и начала прыгать и скакать среди этих детишек.
Бывает.
Вот такой Хэллоуин в школе номер один. Да, ну а мы что говорим? Ну вот так вот разорили, я говорю, вот этот, то там тоже со временем эти плиты, я говорю, использовали на оборудование заводов, вот этого завода, где как. Часть вывезли, сбросили вот здесь, этой солдатской горки. Католическая почти полностью исчезла, все там. А сейчас камень один остался, видимо, курсанты нашли. Я, мне показали камушек. Это с поля, польское, по-польски написано все. Польская фамилия, и там даты рождения. Серый гранит лежит в ограде кадетского корпуса.
Да,
да, да. Да. Ну, это жалкие останки. Говорит, черепов мы много тут находим туда, подальше, к страшному рву. Головы человека. Я сам видел, там проходил, ну, смотри, что творится. Растерзали все, бросили и никому.
А ты же понимаете, самое страшное, я же человек, он жил.
Да, да, ходил по земле, мечтал. Какой-то человек, да, мне, нам неведомый.
Детей воспитывал, любил, страдал.
Ой, вот остался еще камень этих склепа Королёвых в ограде Троицкой церкви. Два камня такие стоят, там портрет Королёва.
А, то есть
ну, это на Октябрьской
это
улице.
Это камни с Воскресенского.
Да, оттуда прямо
да?
с Вознесенского. Их готовили, там было на одном написано В и Ленин.
Опа.
Это из два камня должны. Вот сейчас стоят два камня.
Сказать, что это чертовщина, это ничего не сказать.
Ну вот. Хороший такой добротный какой-то гранит, такой серый.
А что, большевикам.
Его должны были поставить, знаете, где? Возле Иверской часовни. Сейчас стоит памятник Ленину в Иверской.
Ну да.
Так вот, с города Киеву мой знакомый лично привез его. Ну, старичок, его уже нет на свете. Он, кстати, был верующий человек. Я это священнику сказал, говорю, как, он что, Ленина привез? Так возмутился отец Николай. Это что, получается, он и нашим, и вашим, так сказал, своеобразно работал. Ну, я говорю, просто он хозяйственник, и как-то попало, так ему поручили, где-то там по хозяйству работал в коммуналке, в коммунальной службе. Из Киева. А он предназначался для какого-то крымского курортного города Ленин. Там какой-то, какой-то якобы советский известный скульптор Белосельский, что ли, фамилия. Знаменитый какой-то скульптор. И, в общем, им позвонили в компартии тогдашний томский, сказали, а вам как? Ну, такая, ну, вот есть... памятник Ленина, значит, не хотели приобрести. И кто-то сказал, а давай, деньги-то у нас там есть еще, остались там какие-то, на какие-то расходы.
Ну да.
Все нормально, говорит, привозим. А когда решили его водружать уже на эти гранит это. И вдруг обнаружил, что постамент такой квадратный, на котором стоит вождь-то. Угу. Литой-то этот. Да, чугуна, да. Что? Он оказался больше, чем камень по размеру. И тогда они просто из бетона отлили копию вот этого надгробия. И вот сейчас эта копия стоит. Угу. Вот. А оригинал стоит в ограде, значит, Троицкой церкви. Ну, отец Николай увидел, что там написано «В. И. Ленин». Что такое, значит? Он приказал немедленно там убрать надпись. Угу. А сейчас прилепили уже гранитную черную плиту с портретом Евграфа Ивановича Королёва, угу, коммерции советника. Это городской голова.
Ну, просто как память.
Ну, да, так. А потом люди подтащили еще каких-то камней, насобирали старинных. Вот сейчас зайдете, когда в Троицкую церковь, угу, со стороны улицы Октябрьской.
Да, ну мы говорили об этом.
Да.
Геннадий Славович, у нас 3 минуты осталось,
ну, фактически
для этой программы.
Переходить на Преображенское.
В следующей программе, чтобы мы...
Вот в 37 году закрывает Преображенское, там тоже целая история. Мы ее фрагментами касались.
Это
по улице, от центральной аллеи по улице Учебной, угу, где Фокс-Сити.
Это между Учебной и Усово, получается, да? Территория она занимала практически.
Ну, вот она Учебная шла от Ленина, она начинала, да, там где-то дальше на от реки Учебная идет, улица Центральная, и до Дворца спорта туда, mm-hmm, она так выходит, на Красноармейскую. Это было уже Преображенское, оно было позднее. Это было, если то было открыто в 871 году официально, ну, исходя из указа Екатерины II, угу, общероссийского указа, то это 864 год Преображенское. Угу. Вот, тут было огромное православие. Кстати, тут было коммунистическое кладбище даже, оказывается.
Где?
На Преображенское.
На Учебной.
Вдоль Красной Армии. Там, где, помните, магазин «Елочка».
Да, конечно.
Где Путин-то тогда с этим...
Известный в советское время «Елочка», продуктовый магазин.
Да, подавали Путину пиво-то томское, угу, при участии губернатора Виктора Мельхиоровича Кресса. Mm-hmm. Есть хроника такая, mm-hmm, но в новостях. И продавщица наливает пиво, и Владимир Владимирович немножко так, как хлеб-соль или что. Mm-hmm. Вот такая. Куда-то там у него визит был, там, каким-то гражданам города персональный. Так вот, и там было коммунистическое. Коммунистическое, оно очень простое было. Это были деревянные столбы с красными этими же звездами. Их вырезали там из железа пятиконечниками. Вот там, где как раз вот писал Лев Федорович Печурин у нас об этом оружике-то, первом балтийском красном адмирале, Александре Ружике.
Да.
Там было почетное какое-то захоронение. Ну и оно все пошло под бульдозер, под экскаватор. Не пощадили они ни этих ни старых революционеров, ничего, все, закатали траками.
Ведь на самом деле, если бы вот эти участки остались, вот этой памяти, да, они бы уже заросли почти вековыми деревьями огромными.
О, там,
да?
Ну, родственники бы присматривали бы немножко.
Ну, естественно, да. Ну, и не только родственники, и власти все.
Да-да-да.
Это наше дело.
Это рощи были бы большие, да? Городские.
Это в центре гор такие огромные оазисы. А с другой стороны, вот такая отрицательная энергетика, она нужна в городе? Или она не отрицательная?
Не, ну, да, нет, я говорил с этими так называемыми... Батюшки-то, они говорят, все равно, они крестятся, говорят, да все, все, говорит, слава Богу, говорит, все под Божьей, говорится, милостью, ага, не надо там быть суеверным, лишним там и так далее, там, угу, вот, а экстрасенсы говорят, ну, конечно, там же это, нет, ну, если кладбище не разорялось, угу, энергетика одна, спокойная,
ага,
ее не разбудили.
Хотя, по сути дела, Бахтин тоже уже окружен жилыми массивами, да?
Ну, там подбираются дома,
деревни,
да,
дачи,
да,
поселки.
Дачи, да. Угу. Вот. Поэтому это мы как-то говорили, еще был у нас наш соведущий был Валерий Моисеевич,
да,
он там про энергетики-то говорил, да, что разорять вообще, говоря, нельзя трогать. Но это во всех культурах мира достаточно посмотреть, везде все охраняется тщательно.
Так получается, тогда вот на Вознесенском кладбище было скрыто огромное количество энергии?
Ну, как сказать...
И куда она исчезла? Куда она?
Да вот здесь же в эфирном пространстве города.
Возмущенная, негативная.
Да, негативная энергия получается.
Значит, получается,
но она... они говорят так, у них как бы измерительные приборы.
Она же воздействует и на всех
на
нас.
На живых, да. Вот тюрьмы, где находятся места неволи, там энергетика излучается отрицательная. Mm. Значит, я не знаю, вот эти кладбища, их надо обязательно помечать отдельными зонами.
Mm-hmm.
Стараться там не строить домов, например, mm-hmm, лишний раз. проще там какие-то проводить мероприятия, там каких-то парков отдыха, культуры и прочее. Все это надо же учитывать. Ну, ну хотя бы даже, вот когда тут было поминание Домны Томской святой, столетие политехнического университета, ну там хоть плиты поставили с именами профессоров, каких-то несколько известных жителей города, хоть какая-то, хоть какой-то знак маленький внимания был оказан предшественникам нашим, томичам. Ну, церковь молится также за живых и за усопших всех. Церковь-то православная, она же и здравствующих, и те, кто отошли в эти миры, для них нету понятия мертвый там или живой. Для них все, для Бога, у Бога все живы. Бога мертвых нету.
Ну да.
Вот понятие. Ну, только что сейчас мы не имеем пока таких приборов. Вот в Академгородке там что-то начали какую-то комнату создали для контакта с душами ушедших.
В Академгородке?
В Академгородке.
Надо в следующей программе об этом поговорить.
А у меня я встречал одного бомжа, ученого, стихийного, но он спирит. Домашний, он общался с духами. И он, у него знакомый в Томском политехническом. Даже академики есть.
Да.
Вот этот бомж мне очень много появилось. Он говорит, мне нужно 400 метров. Правда, так как звучало техногенно все это. 400 метров надо медной трубки определенного сечения. Я создам аппарат контакта с душами ушедших.
Будете это общаться. Примерно как про гиперболоид инженера.
Да, смотри, какие гениальные люди ходят.
Давайте мы на этом попробуем закончить
нашу эту программу. Да, вот можно поговорить в следующей программе. Какие гениальные люди ходят по улицам Томска. Он мне про ячеистый двигатель. Говорит, что это ерунда, говорит, эти ракетные двигатели. Двигатели должны быть, их много должно быть. И они должны быть, очень легко управляются тогда.
Понятно.
Он мне технологии будущего даже рассказал очень. Интересный
человек. Бывает, да. Геннадий Славович, я благодарю вас, радиослушатели, напоминаю, у нас эти программы, наверное, может быть, не особо веселые, потому что мы говорим о своеобразных местах, местах памяти, как это не для меня невозмущенно звучит.
Да.
Ну, все мы там успокоимся.
Не, ну, определенно в этом есть какая-то педагогика, как говорят, педагогическая мысль о том, что человек задумается, будет проходить мимо мемориала, и так подумает о своей жизни. А что я тут занимаюсь какой-то ерундой?
Наверное, память об этих местах и внимание к ним – это и есть память к нашим ушедшим предкам, далеким и совсем близким.
И близким, и даже, ну, прежде всего, мы
я
же
полагаю,
переживаем.
Так.
И мы как-то немножко можем отрезвиться даже от этих вот разного рода страстей земных.
Да.
Это как бы положительно даже. Вот не случайно.
Кстати,
даже...
это территория, где от нас отступает, это наша мелкая такая мелкая мышиная суета. Тр-тр-тр-тр-тр.
Да, 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 да. Это вот даже был ксенс Томского костела, громадский, он взял и перенес плиты где-то. Плиту коменданта Девильнёва, чугунную, это знаменитый француз-то был в 18 веке-то, маркиз, он взял ее и положил прямо, говорит, у паперти собора, когда входят прихожане в костел на горе Воскресенской. Для чего там написано? Для того, чтобы память их смертная как-то немножко настраивала на молитву.
Ну да.
То, что они входят в храм, они должны... И они, говорит, поступали по этим... Там несколько камней было положено им специально, как мера вот такой педагогики, как воспитательная мера.
Геннадий Славович, у нас время подошло к концу. Я глубоко благодарен вам за ваше знание, доброту, душевную память. Я благодарю радиослушателей. Вам ваша поддержка нам очень-очень помогает, поверьте. А ваши слова, когда вы позвоните, если найдете возможность, 22-47-09, помогают нам очень сильно. Понимая, что мы, в общем, не напрасно сидим здесь у микрофона. Геннадий Славович, огромное вам спасибо. Всего вам доброго, до новых встреч,
здоровья,
счастья и любви.
И до новых встреч.